Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов уже 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
Ну что, сегодня пятница, наконец-то этой короткой, но оказалась такой длинной рабочей недели, 6 мая. Не знаю, она по ощущениям как будто не 3 дня, а дней 10 шла.
Это кажется.
Это кажется, конечно. Но, друзья, вот она и заканчивается. Впереди опять у нас 4 праздничных дня выходных. Проведите их с толком, чувством, расстановкой, чтобы было все прям вот как запланировали.
Будете проводить, лучше нам расскажите.
Да, куда-нибудь, если собираетесь. Ну и, конечно, мы продолжаем, друзья, нашу программу, вернее, не программу, а нашу задумку «Бессмертный полк». Вы можете позвонить к нам в эфир и рассказать, вспомнить своих родителей, своих бабушек, дедушек, своих родных, дядь, теть, братьев, сестер, кто был на войне, кто вернулся, кто не вернулся, как сложилась их судьба. Кстати, не забывайте, можете войти в наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина, 94,8. Также в наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиницей. И еще мы есть ВКонтакте.
Наша группа «Говорит Москва», да. 94,8 FM. Наш смс-портал +7 925 888 894,8. Телеграм, как уже Макс сказал, «Говорит МСК-бот».
Ну а теперь давай по дню сегодняшнему пройдемся. Сегодня день Святого Георгия Победоносца.
Так.
Поздравляем с этим праздником всех. Еще плюс сегодня день напитков. Каких напитков каких? Не говорится, но день напитков. Так что, друзья, если хотите, то отмечайте. Только все в меру, все в меру, не забывайте. Так, плюс еще сегодня, значит, день цветов, фестиваль цветов на Кипре отмечается.
Ярила Вешний сегодня тоже
отмечает, да,
и Юрий Вешний.
Понимаешь? Да, и Юрий Вешний. Сейчас, подожди, давай. Подожди, моя дорогая. Еще сегодня день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Этим ребятам прям отдельные аплодисменты. 9 мая над Москвой «Стрижи» пролетят. И мы все их посмотрим. Ну, а между Францией и Англией сегодня, в 1994 году, значит, открылся тоннель, проложенный под Ла-Маншем, в котором, значит, следует курсировать
поезда. Сколько всего ты знаешь,
да.
Макс, я просто,
да,
поражаюсь.
Я, кстати, был в этом туннеле очень...
Молодец.
Мне казалось, это будет, знаешь, что-то незабываемое, ничего особенного.
Это
как в
туннель,
нашем,
да?
Метро. Да.
Угу.
Ну, и в смысле, я проехал из Парижа в Лондон.
Угу.
Вернее, наоборот, из Лондона в Париж.
Замечательные истории закончились. У нас время удивительных историй подошло к концу, да?
Рассказывай.
А Юрий Вешний, Егорьев день сегодня отмечается. Это гораздо больше, более интереснее, мне кажется, чем...
Ой, конечно же, ну...
Твои,
давай, ты нас прям уже не мучи, а тишиной своей.
С Юрьева дня начиналась активная полевая работа. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой, и существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. Егорий с теплом, а Никита с кормом.
Так.
А, яровой сей на Егория.
А, сей рассаду до Егория, будет щей вдоволь. Кстати, на рассвете сегодня должны были выгонять все скотину на луг. Ты выгнала?
Ты знаешь, нет, у меня не было скотины.
Не было.
Сегодня вот, кстати,
сегодня,
да.
Скотина...
Сегодня без скотины, да.
Ты проснулась.
Такой день,
6 мая. Раз направо, раз налево.
Ни одной скотины нет, понимаешь? Вот что-то пошло не так.
Какой-то... Не, а хорошо, ладно. Я тебе говорю, что хорошо. Я думал сначала сказать пустое утро, но хотя нет, это хорошее утро.
В день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, понимаешь? Но нет у нас скота.
Обихаживали.
Да,
чистили,
написано,
кормили.
Да.
И кормили лучше, чем обычно.
Также запрещалось что-либо делать из шерсти. Даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали сегодня и пастухов. После того, как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей. Одаривали
какая
тканями
прелесть.
И денежками. Да, на этот праздник веселилась вся деревня. Почему яичница-то? Непонятно.
Ну, наверное, что-то с солнцем связано. Яйцо-то яичница, она же как символ,
ну, скотину
солнца.
Скотину зачем яичница?
Да не скотину, а этого...
Я запуталась. Кого кормили?
Господи, как его... После этого пастухов. А, пастухов. Пастухов. Они тестовали пастухов, они выгоняли скотину, возвращались домой, их и кормили яичницей. Да?
Понятно.
Яичницей.
А сегодня именины у Александры, у Анатолия, у Афанасия, у Валерия, у Валерии, у Георгия и у Ивана.
Поздравляем их. Ну что опять? А? Что один?
Молодец. Еще раз? Нет, у нас не получается опять что-то с кнопочками. Макс что-то нажимает. Получается, но не сразу.
Что один ты не говоришь?
Мы вас услышали.
Вообще раз пять ты нажал сейчас.
Ладно, давай, друзья, мы за скотиной в поле кто следил, пока они яичницу ели, спрашивает наш слушатель.
Этот вопрос остается без ответа.
Кстати, Анна нам сообщает, да, что сегодня еще 100 лет Владимиру Этушу. Поздравляю. Цыпь, вернее, пишет. Не поздравляем, а память ему.
Да, да, мой вечный. Дед Шашкин Давид Семенович родился 24 ноября 1924 года в Буинском районе Республики Татарстан. 42 года окончил военное политическое училище, начинал служить комсоргом, окончил войну комиссаром, участвовал во взятии Берлина. До 49 года служил в Западной Украине, награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями за отвагу, освобождение Варшавы, Берлина, орденом Отечественной войны, ушел в бессмертный полк в 2009 году.
С Цыпью, вечная память Шашкину Давиду Семеновичу. Друзья, вы можете тоже звонить, писать, наши средства связи работают. Пожалуйста, и прямой эфир, телефон прямого эфира, и СМС, и Телеграм. Ждем, ждем.
Кстати, вот Тамир Бахитов присылает фотографии, да, видимо, своего деда.
Красивый, смотри, какой статный военнослужащий, с орденами. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей, будьте добры.
Хотел рассказать про своего прадеда.
Давайте.
Он погиб в битве под Москвой в 42-м году.
Угу.
И с тех пор, как бы, а мы сами из Оренбургской области. Никто не знал, где это место.
А то зовут вначале... как?
Несмеянов Федор Иванович.
Угу.
И вот в начале 2000-х мой дедушка, получается, сын прадед, попросил найти все-таки это место, и мы очень долго искали. Деревня заброшенная, но там до сих пор памятник, и за ним ухаживают, соседние деревни приезжают. Вот теперь мы каждый год на 9 мая туда едем.
Обрели прадедушку. Спасибо большое за ваш звонок, и с наступающим праздником вас.
И вас также.
Спасибо, спасибо. Вечная память, да. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, ой, здравствуйте, неужели я...
Да, вы дозвонились.
Ой, дозвонилась, да. Я первый раз звоню на радио.
Ну, вы не первый раз звоните, раз 25-й, но дозвонились первый, конечно.
А, ну да, да, правильно, Максим, правильно, поправили.
А вы выключите радио, а то идет завязка звука, и слушайте нас в трубку.
Все, все, ой, я прям нервничаю.
Ничего, ничего, все, успокаивайтесь, да, и рассказывайте, о ком вы хотели нам сообщить.
Меня зовут Антонина Федоровна.
Очень приятно.
Приехал в Москву на строительство метро.
Угу.
Здесь познакомился с моей мамой, женился. Было двое детей. Ушел на войну, было ему 24 года.
Мальчишкам.
Да, но уже было двое детей. В 39-м родился мой брат, а потом в 41-м, в октябре, родился мой второй брат.
Угу.
Ну, короче, он на войне был шофером, подвозил...
Ну, шофером все нормально, понятно, работал шофером.
Да. Был ранен.
Угу.
Его отправили в Самарканд лечиться, в госпиталь. Ой, не могу, просто захватывает дух.
Успокой, так, а вернулся с войны?
Да, вернулся, инвалид войны.
Угу.
Ну.
А ушел когда от нас?
Ушел в 96-м году. 78 лет ему было.
Нормально. Мне кажется, это...
Зовут
да.
его Короченко Федор Сергеевич.
Вечная память Федору Сергеевичу.
Вот думаю, Короченко, у нас Игорь Короченко, хочу узнать, может быть, родственник наш.
Так напишите ему или как-то найдите.
Да нет,
поспрашивать. Да, что с такого-то, знаете?
Ну, интересно просто.
Конечно.
Потому что фамилия редкая, Короченко.
Это правда, это правда. С праздником вас! И спасибо, да.
Максим, спасибо большое. Спасибо,
пожалуйста.
Мариночке большое спасибо.
Пожалуйста, вам спасибо. Держитесь. До свидания. Александр Парфенов, 911, нам что пишет?
Зачитаешь?
Я был в рядах бессмертного полка на Поклонной горе только пару раз, когда только все начиналось. Больше не получается, так как приходится возить сына по концертным площадкам с военными и патриотическими песнями. А так очень сильно хочу еще в бессмертный полк. Всех с Днем Великой Победы. И мы вас поздравляем, Александр.
Кстати, смотри, праздничный салют в честь Дня Победы запустят с 36 точек в Москве. Зал подадут в 22:00 после завершения всех праздничных мероприятий. Ранее в Минобороны отметили, что для запуска салютов в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 70 самоходных пусковых установок и свыше 11 тысяч фейерверков.
Я люблю салют в День Победы. У меня видно из окна из трех точек. Три точки видно.
Ты очень успешный. Мы это же поняли.
Говори. Да. Очень красиво. Да. 7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, это Наталья из Москвы.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что у меня у отца из 11 мальчиков, очень большая семья, 9 погибли на фронте.
Это братья, да?
Двое выжили, самые младшие, которые уже позже попали на фронт. Mm-hmm. Дядя Миша вернулся без ноги. Ну, мой отец совсем младший, он уже последний год участвовал в войне. Они в Румынии закончили свой поход. Mm-hmm. Я хочу сказать, что в 80-е годы умер дядя Миша, он был прекрасным портным. А мой папа умер в 94-м году, он закончил послевоенный институт, аспирантуру и был журналистом. Я сама историк, учитель истории. И у меня в 2009 году ученик, хочу похвастаться, занял третье место во Всероссийской олимпиаде по истории Великой Отечественной войны.
Шикарно.
Вот. Я сама уже 11 лет на пенсии. Вы как-то сказали, а что же вы, педагоги, не говорите детям то-то и то-то. Я уже давно на пенсии. Уже 10 лет как.
А что мы...
Поздравляю вас.
Да, спасибо.
Спасибо.
А память вашему...
Чтобы у нас всех скорее был мир.
Это правда. Память, вечная память вашему папе и вашему дяде Мише. А как папу-то зовут? Звали?
Папа Константин.
Ну, а дальше скажите?
В 94-м году он умер.
А о, фамилия?
Корытов.
Константин Корытов. Помним и гордимся. Спасибо большое. Всего доброго. С праздником.
Вот по поводу истории, кстати, да, вот информация есть по поводу валенок, да?
Да, это очень интересная история.
Они были на вес золота, многие солдаты.
В годы войны
их,
именно,
да. Не носили, особенно со швом позади, шов не мешал, обувь не была бракованной, никакие сапоги или ботинки не шли с ними ни в какое сравнение, только традиционные русские валенки могли спасти на марше или в окопах от обморожения. Было очень удобно и тепло. Особенно во время страшных зимних сражений под Сталинградом и Москвой в 41-м и 42-м годах, ведь тогда были просто лютые морозы.
11 миллионов пар было отправлено за годы войны на фронт, но валенок все равно не хватало. Наличие этой теплой обуви решало судьбу солдат, а то и исход боя. Практически в каждом подразделении старались, чтобы был сапожник. Угу. На фронте их очень ценили. Ими становились не обязательно не строевые, как бы, люди, но и вполне боеспособные граждане. Главное, чтобы хорошо знал свое дело.
Ну, и в конечном итоге, я думаю, что эти люди спасали очень много жизней.
Конечно, а их работа спасала их самих, потому что находились они ближе к тылу, где-то возле штаба, где безопаснее, чем на передовой. Кстати, у германских солдат тоже были валенки, называемые эрзац-валенки.
Обувь была соломенной, что-то наподобие лаптей, только с гудроновой пропиткой, но эта обувь, естественно, была холодной, поэтому, захватывая очередное село, немцы просто отбирали наши русские валенки.
В ту пору существовал такой документ, инструкция о порядке сбора, ремонта и использование предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов.
Согласно этому документу, нужно было после боя собирать с погибших и раненых бойцов, отправляемых в тыл, не только оружие и боеприпасы, но и снимать с них всю теплую одежду, включая обувь.
Это нужно было оставшимся в живых. Так что ни о каких морально-этических принципах речи в этом случае не было. Необходимо было утеплить тех, кто еще мог сражаться.
На морозе снимать валенки было очень сложно, и по инструкции нужно было разрезать их сзади ножом вертикально со стороны пятки. Потом обувь ремонтировали, дезинфицировали и снова отправляли в бой.
А больше 20 миллионов валенок, представляете, подверглось такому ремонту во время войны.
И шов сзади, об этом все знали, обозначало, говорил, что валенки были сняты с погибшего или раненого.
Многие наотрез отказывались брать такую обувь, кто-то из суеверия, а кто-то из каких-то своих там представлений о морали, но жизнь была все-таки дороже. Один фронтовой врач, родом из Черновцов, написал стихотворение, как на руках бойца умирает смертельно раненый товарищ. И вот на стек стекает кровь, и пока она теплая, согревает обоих. Потом один другому говорит: «Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки. Мне еще воевать предстоит».
В первые годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова много выступала во фронтовых бригадах. И именно тогда однажды исполнила валенки. Но исполняла она их по-новому, по-своему, в быстром темпе, со свойственным ее голосу раздолье.
Это вообще песня считается народной, но все после этого стали думать, что именно Русланова написала песню «Валенки». По словам очевидцев, она пользовалась феноменальным успехом у солдат. И так в 1945 году в поверженном Берлине Лидию Андреевну попросили расписаться на стенах Рейхстага. Но и рядом тогда с подписями солдат и офицеров появилась и подпись певицы. Вот, значит, чья песня, вот именно «Валенки», прошла суровые дороги войны.
А когда ее попросили спеть «Валенки», она, лукаво подмигнув бойцам, сказала: «А сейчас валенки не подшиты старенькие, которые до самого Берлина дошагали».
Вот такая история войны, друзья, о валенках. Так что вы, кстати, можете увидеть это все в музее валенок. Есть такой музей в Москве, и там есть такие вот валенки с разрезом сзади.
Игорь Владимирович нам пишет: «Анохин Иван Иванович, санитар стрелкового полка».
Нет, это не я нажал. Я нажал еще минуту назад. Давай, зачитывай.
Еще раз смотрим. «Анохин Иван Иванович, санитар стрелкового полка, орденоносец, награжден медалями за мужество и отвагу. К примеру, один из его многочисленных подвигов в тяжелом бою под массированным обстрелом противника из всех типов оружия вынес с поля боя 28 бойцов и командиров с их личным оружием.
За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды, и таких подвигов во время войны у него было большое количество. Участвовал в обороне Сталинграда, дед легендарный майор Извините, если неправильно прочитаю фамилию. Галюга, да, как ты думаешь? Галюга Алексей Николаевич, орден Ленина, но и организовывал партизанское движение. Спасибо огромное вам за вашу историю, Андрей, и за память о своих родственниках. А? Я перескочил?
Да, ты перескочил.
Извини, ради бога. Я перескочил с одного сообщения на другое, дернулось, пришло сообщение. Ну, дочитай тогда то. А, вот, 28, да. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды, и таких подвигов за время войны у него было большое количество. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Прибалтику и Вену, и после этого участвовал в войне с японцами. После того, как Япония капитулировала, он вернулся домой. Это от Игоря Владимировича история.
Сообщение от Андрея. Дед Дьяченко Иван Иванович, 1913 года, стрелковый полк, 43-й, 106-й дивизии, воевал с начала войны, под конец войны направлен на курсы в Москву, оттуда демобилизировался за отвагу, за боевые заслуги, орден Отечественной войны, помним, бабушка Галюга Антонина Николаевна, военврач второго ранга, прошла всю войну, впоследствии служила военным медиком. Дед, легендарный майор Галюга Алексей Николаевич, орден Ленина, организовывал партизанское движение.
Это от Андрея. Спасибо большое за ваши сообщения такие. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил. Максим, если позволите, очень коротко история родственников моей жены.
Пожалуйста.
Идет Днепровская операция, и офицер спасает раненого солдата в воде тонущего. Вытаскивает на берег, спрашивает: «Откуда ты?» Он говорит: «С поселка Воза, из-под Курска». А я, говорит, деревня 5 километра. Вот. Ну, встретились через 12 или 13 лет на свадьбе у тестя и тещи. Оказалось, что, значит, один дядя тещи, другой дядя тестя. Дельчиков фамилия и Волобуев. Вот такие чудеса бывают.
Это прекрасно. Спасибо, спасибо за звонок и с праздником вас наступающим.
Спасибо вас также.
Поблагодарим, да.
Добрый док пишет. Мой прадедушка Рябов Иван Николаевич родился в 1905 году в селе Петровское соседского района Пензенской области. Боевой путь он начал в 1941 году в Черновицкой области Украины. Служил в составе 891-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. За годы войны прошел путь от Винницы и Феодосии до Ленинграда, Нарвы и Риги.
Был пленным немцами.
Пленен,
да. Но прошел через это живым и продолжил службу. Награжден медалями за отвагу и за безупречную службу. Закончил свой боевой путь в июне 45-го года в звании старшины 891-го стрелкового полка. К большому сожалению, сейчас прадедушки нет с нами. Но все мы помним о том, через что ему довелось пройти в военные годы, и гордимся им. Мы тоже гордимся. Mm. Спасибо большое. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте. Да, Владимир.
Я хочу рассказать о своем папе.
Давайте.
Мамкин Илья Васильевич.
Угу.
16-го года рождения. Начал воевать в Финскую еще. Потом в 41-м году начал воевать уже это... когда началась война. И постоянно он рассказывал нам, что постоянно отступали с боями, несколько раз выходил из окружений.
Угу. Вот,
был ранен в руку и попал в госпиталь. Ну, врач сказал, что ампутировать правую руку. Но нашелся хирург, который сделал операцию и сохранил ему руку. Ну, после всего этого он был комиссован, и после войны он уже начал работать на хлебозаводах, был пекарем, и свою трудовую деятельность он уже закончил на 12-м хлебозаводе в качестве начальника цеха. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, и ушел из жизни в 2010 году.
Большую жизнь прожил.
94 года, да, получается?
Да, получается.
Да, вот.
Спасибо за ваши слова и за воспоминания. С праздником.
Светлая память ему.
Мы тоже присоединяемся. Спасибо большое. Спасибо вам.
Амир спрашивает. Добрый день. Хотелось бы узнать, вы храните медали и ордена прадедов или дедов, прошедших войну? У меня... Прадед воевал, знает только, что был он убит в Польше.
Амир, если вы спрашиваете нас с Мариной, то я думаю, что у меня папа, наверное, да, хранит. Но
я
если
храню.
Честно, я не помню этого. Ну а в остальных семьях, я думаю, конечно же, хранят. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да, будьте добры, у нас прям минутка есть.
Минутка, да, ну, поспешу. Значит, мой отец, майор Садовников Игорь, то есть Алексей Иванович, командир отдельного штурмового инженерно-саперного батальона, погиб в 43-м году под Духовщиной при форсировании реки Царевич. Родился в 906 году, потом, значит, с 27 по 29 год служил в срочную службу в Красной Армии, потом, значит, работал некоторое время, строителем, тут прорабом по Москве строил какие-то здания. Потом был снова в 1934 году, снова призван в Красную Армию, и Забайкалье, в строительном полку, строили они там мост, еще что-то такое. В 1939 году поступил в военно-инженерную академию имени Куйбышева, который не успел закончить. В 1941 году сразу же первые, можно сказать, первые недели после войны был, отправился на фронт, где успешно воевал. Значит, вот к моменту...
А имя как у папы, еще раз?
Алексей Иванович Садовников.
Память папе. Спасибо большое. Друзья, у нас сейчас новости, а после мы продолжим наш бессородийный, бессмертный полк. Поехали.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве, в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Мы продолжаем наш бессмертный полк в эфире радиостанции «Говорит Москва». А, напоминаю, что вы можете посмотреть прямую трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, а также в Рютюбе «Говорит Москва» Макс и Марина, ну и ВКонтакте, правда?
Наша группа «Говорит Москва» 94.8
FM. Вот Максим пишет: «Добрый день, мой дед Сытник...» Так, извините, сейчас. Сытник Виктор Иванович родился в 1918 году, служил в танковых войсках, прошел всю войну с 41 по 45, трижды был ранен, дошел до Берлина. Также был советником в Афганистане. В 2010 его не стало. Светлая память. Максим, мы тоже светлая память вашему дедушке. Присоединяемся. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Так, сейчас, подожди. Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Я говорю, это говорит Валентина Карповна.
Да, Валентина Карповна, пожалуйста, вы в эфире.
Я слушаю. Я, значит, мой папа родился... Подождите, все выключу.
Давайте, выключите радио, говорите.
Родился в 1901 году, участвовал еще в гражданской войне. Потом участвовал в Отечественной войне, дошел до Кёнигсберга, оттуда пошел в Японию. В Японии служила моя сестра и брат. Все вернулись с фронта. Он прожил, правда, мало лет, потому что был несколько раз контужен и ранен. Прожил всего 59 лет. Сестра и брат прожили по многу, по 90 лет. Недавно погибли, умерли. Вот, у нас такая история.
А как папу звали?
По маминой линии, он даже в японской войне участвовал. И дядька по маминой линии тоже в японской войне участвовал. В первой японской войне, я имею в виду.
Всей вашей семьей гордиться нужно. Спасибо за звонок и с праздником вас.
Да, и он... Я хочу сказать, мой отец был простым солдатом, в окружении получил медаль за то, что все за ночь построил печку, и они освободились от всяких насекомых. Вы понимаете, о чем я говорю?
Конечно, конечно. Спасибо, понимаете, большое. Да.
У него в жизни было очень много хорошего. Я училась в институте, он очень хотел, чтобы я... вместе с ним написала книгу, но не успели мы это сделать, а уж одна я не написала. А сейчас мне уже почти 84 года.
Спасибо за звонок и за вашу память. С праздником.
Давай еще одну историю расскажем. Давай. Во время боев под Сталинградом в Астрахани была сформирована 28-я резервная армия, и встал вопрос о транспортировке ее пушек. Свободной грузовой техники и даже лошадей не оказалось, и командование приняло решение использовать верблюдов.
Обучить животных выполнять поставленные задачи бойцам помогали местные мальчишки-пастухи. В итоге верблюды научились возить полевую кухню и, главное, тяжелейшее орудие. Эти животные оказались почти вдвое выносливее лошадей.
Но потери случались и достаточно часто. Так, во время боев под Сталинградом вместе с нашими бойцами полегло немало горбатых помощников. Когда 771-й артиллерийский полк оборонял реку Маныч, на пути у него оказалась отступавшая в сторону Ростова танковая немецкая группировка. В результате короткого, но кровопролитного боя погибло более 90% верблюдов.
Стоит отметить, да, что советские бойцы старались по возможности оберегать верблюдов, и если те погибали, переживали их смерть так же, как и гибель своих боевых товарищей. Были случаи, когда солдаты героически спасали животным жизнь.
В их числе Мишка и Машка, верблюды, спасенные во время боя и дошедшие до Берлина. Именно подразделения, в которых были задействованы эти верблюды, первым ударило по Рейхстагу. Празднуя победу, советские бойцы ликовали, мол, они тоже воевали.
А вот после войны Мишку и Машку оставили в берлинском зоопарке. Позже они были перевезены в московский зоосад, где и прожили до конца своих дней. В 40-е и 41-х годах, в 40-м и 41-х годах в Красной Армии было создано 11 вьючно-ишачных рот, так они назывались.
Да, в горных условиях Кавказа ишаки отлично справлялись с доставкой не очень тяжелых грузов, они перевозили боеприпасы, вооружение и оборудование. За ними тщательно следили и берегли.
Как вспоминали бойцы, в условиях войны эти животные проявляли большую сообразительность и беспрекословно слушали своих хозяев. Если на узкой горной тропе встречались два ослика, и один из них шел порожняком, а другой перевозил груз, первый всегда уступал дорогу. Представляешь, Марин, он прижимался к земле и позволял через себя перешагнуть другому ослику.
А вот в суровых условиях севера олени стали идеальными помощниками Красной Армии. На службу они заступали еще в феврале 40-го, так что к началу Великой Отечественной в этом деле уже имели достаточный опыт.
Уже через месяц после начала войны более 3000 оленей и 15 оленегонных собак помогали в сражениях. Управляемые солдатами-оленеводами, копытные перевозили в общей сложности более 300 грузовых и легковых нарт.
О вкладе оленьих войск в победу над фашистами говорит хотя бы то, что за время войны животные, находившиеся в составе 14-й армии, вывезли с поля боя более 10 тысяч раненых и больных, а также транспортировали 162 аварийных самолета, предварительно разобранных на части.
Ну и другие, конечно же, животные участвовали в Великой Отечественной войне, и лоси, и собаки, и даже есть истории про кошек. Так что вот такие вот интересные истории Великой Отечественной войны мы вам сегодня и рассказываем. Ну а продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте. Анна. Ну рассказывайте, кого вспомним?
Да я, собственно, просто позвонила поздравить и вас, Марина Александровна, и вас, Максим Геннадьевич, с наступающим праздником.
Спасибо.
Спасибо,
Анна. Я думаю, поздравлю еще. А вас я уж не услышу до 9 мая.
Но
я хочу пожелать всем здоровья, спокойствия, всем выдержки. Все будет хорошо.
Это правда. Как ваше здоровье, Анна?
Да, так себе.
Понятно.
Даже это 1-9 мая без Саши, поэтому, конечно.
Держитесь, мы с вами.
Слушайте наше радио, да.
Да. Спасибо, Анна. Обнимаем.
Здоровья еще.
Да. Здоровье, да, все правильно. Спасибо большое.
Петя нам пишет. Добрый день, Макс и Марина. Моей бабушке 82 года. Ее раннее детство пришлось на войну. Помнит, что очень хотелось есть. Еще рассказывает, каким всеобщим счастьем было окончание войны. 6 моих двоюродных прадедов погибли. В моей семье воевали и вернулись домой 5 человек. Спасибо вам за то, что могу их вспомнить с вами.
Петя, 13 лет. Классно. 7373948. Петь, спасибо большое. Телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Лия Адамовна.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассказывайте, кого вспомним?
Вы знаете, я вчера звонила, очень растерялась, поэтому не сказала всего, что хотела.
Давайте.
Значит, мой отец Ашкенази Адам Яковлевич и его брат Ашкенази Александр Яковлевич. Папа был лейтенантом, командиром взвода саперов, а брат его ушел ополченцем в Бауманскую дивизию народного ополчения, погиб под Оржевом. Я хочу вот что дополнить к своему рассказу. Мне было 4 года, когда папа погиб под Сталинградом. И его командир написал мне письмо, в котором рассказывал о работе саперов. И он говорит, что папа ставил мины и разминировал участки земли при любых обстоятельствах. И рассказывал, что саперы, когда армия наступает, идут впереди в авангарде, разминируя участки. А когда армия отступает, саперы идут в арьергарде, минируя отступление, чтобы фашисты не настигли их. И, ой, господи.
Нормально, нормально, не волнуйтесь, да.
Папа погиб 29 июля 42 года, то есть в самые тяжелые дни, когда наша армия отступала.
Самый вот разгар, да.
А в 69 году я, будучи учителем, возила своих детей под Сталинград, и мы попали под Котлубань. И там еще очень много останков было наших бойцов. и очень много железа в земле было. И я рассказывала вчера, что мы нашли солдатский медальон, в котором было две записки. На одной написано мой адрес, на другой адрес друга. Оба были из Котлубани. И когда мы вернулись в школу, написали по этим адресам. И оказалось, что оба бойца живы. И мы их встречали в нашей школе. Ой, спасибо за то, что дали возможность еще раз рассказать и дополнить свой рассказ. Спасибо огромное.
Спасибо Будьте вам. Пожалуйста. Спасибо вам.
Будьте
с праздником.
Будьте все здоровы.
Да,
всего
это
самого,
главное.
Всего самого доброго.
Спасибо.
Смотри, нам написал 139-й. В 1965 году была выставка, посвященная Великой Отечественной войне в Манеже. Так вот, там соломенных валенок было очень много. Мы как раз про валенки рассказывали. А, прошло время, я забыла все экспонаты, а вот валенки помню. Мне было 10 лет, а мой дядя Курочкин Павел Николаевич под Изюмом один бой, один орден Отечественной войны, инвалидность на всю оставшуюся жизнь. А, родился в 25-м, умер в 2013-м.
Ого.
Отец трудовой фронт с 14 лет, Курочкин Владимир Николаевич.
Они победители. Да, мы присоединяемся. Спасибо за слова, которые вы нам пишете. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, Максим, Марина.
Здравствуйте.
Еще раз вас побеспокою. Вчера звонила Екатерина. Угу. Вот я рассказывала о папе своем, Николае Ивановиче, который прошел от Харькова до Праги. Но хотя вчера как-то поторопились. У него было два брата, еще Федор Иванович, он чуть-чуть его был постарше, 12-го года. Он погиб под Москвой, к сожалению, да. А младший брат 21-го года, он тоже прошел, он летал, он был вторым номером, но на самолете, то есть он как раз вот обслуживал, чтобы обстреливать и так далее. Вот, он прошел до Кенигсберга, Калининграда, вот, и, ну, один раз был ранен, но жив остался, тоже в 45-м окончил. То есть их три брата было, Федор Иванович, мой папа Николай Иванович и Семен Иванович. Вот Федор погиб, и два брата окончили войну, один в Праге, а другой в Кенигсберге.
Вот спасибо, спасибо да. за вашу память спасибо. И за ваши слова. И спасибо.
С праздником вас.
Вас тоже. Да. Спасибо большое. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день еще раз. Я не успел до вас, вернее, закончить свой рассказ, потому что вы меня прервали, у вас были новости. Вот я продолжу. Садовников Алексей Иванович, значит, майор. Значит, когда началась война, он учился в академии. В первую же неделю, значит...
Это ваш папа?
Это мой отец, ага. Да. Был направлен на фронт, достаточно успешно воевал. К моменту гибели в 43-м году, он, значит, он уже имел орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. И был представлен за эту операцию, когда он общем, под духовщиной, к ордену Красного Знамени. Но поскольку он погиб, то орден Красного Знамени заменили на орден Отечественной войны первой степени, потому что только этот орден отдавали туда семье, а остальные ордена, они когда в общем, там были в резерв, забирались. Этот орден, он до сих пор хранится. Сначала я его хранил, сейчас я его отдал своему внуку. Он его Вот. Теперь еще вот такой момент интересный. Вот первый орден, да, Красной Звезды, отец, значит, получил за в боях под Москвой. Причем интересная деталь. Вот я сейчас по интернету тут разбирался, посмотрел наградные эти документы, которые его представляли. И вот он там, кажется, мелькают такие названия, как Жуковка, вот это Рублевка вся наша. Вот. Так, значит, ну, там, в общем, короче говоря, ему орден дали за то, что, значит, они занимались.
Как еще раз папу зовут?
Садовников Алексей Иванович.
Вечная майор. Слава, да, вечная память вашему папе. Спасибо большое, что еще раз дозвонились. С наступающим праздником, спасибо. 7373948, вот успеваем же еще, да, есть время. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Макс, Марина, добрый док. Спасибо вам за эфир.
Да, всем добрый док. Слушайте, да, мы
у вас очень длинное сообщение, мы видим. Давайте лучше сейчас расскажете. Лучше
да, своими дедушке. Словами.
Да, вот до перерыва вы уже спасибо по прадедушке мы ему рассказали. Значит, сейчас хочу рассказать о своем дедушке. Кузулев Василий Андреевич. Значит, родился он в 1923 году. С 1942 года он служил в рядах Советской Красной Армии. Значит, участвовал в составе своего 490-го истребительного противотанкового полка. Значит, в обороне Кавказа участвовал, в освобождении Варшавы, в штурме Берлина. Это одно из первых соединений, которое вот расписалось на Рейхстаге, вот это вот знаменитое. Показывал, у него было много фотографий вот именно Берлина, вот всех вот этих вот вещей. Сейчас они у нас сохранились. Значит, прошел путь в своем соединении от орудийного мастера до командира самоходного орудия. Имел боевые ранения в руку и в ногу, что потом привело к инвалидности после войны, собственно. Но, значит, закончил службу в 1947 году, был в должности старшего сержанта. За все вот эти годы войны был награжден орденом Красной Звезды, извините, пожалуйста, орденом Великой Отечественной войны второй степени. И были медали за оборону Кавказа, медаль за отвагу и за освобождение Варшавы. Ну а в мирное время, собственно, после окончания военного пути, жил сначала в селе Плекотки Рязанской области, а затем в городе Узловая Тульской области, где я в том числе родился. Путь дедушки послевоенный был связан с железнодорожными, собственно, структурами железной дороги России. Был осмотрщиком вагонов, был в локомотивной бригаде. Собственно, ну и в начале 2000-х он нас, к сожалению, покинул. Прожил долгую, счастливую жизнь, скажем так, но безвременно ушел. Всех еще раз с наступающим хочу поздравить.
Спасибо, добрый дог.
Спасибо.
Да, спасибо, спасибо огромное.
Алена пишет, пару лет назад была в Керчи, в Аджимушкайских каменоломнях. Очень героическое и страшное место. Великая история, вечная память героям.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, ну как обычно, Геннадий.
Здравствуйте,
да, Геннадий, пожалуйста.
Вы знаете, у нас так получилось, что не вернулся никто.
Понятно. Расскажите.
Ну, а как это самое, что рассказать? Два деда под Оржевом, дядя, старший брат отца под Смоленском. А вот у жены дядя, он был артиллеристом, прошел всю войну, был один раз только ранен, имел много наград. Но никогда не любил про это рассказывать, честно говоря. И вот вообще, вот как вот я встречался, вот очень мало кто вот участвующих в боевых действиях про это вспоминает и что-то рассказывает. Могут вспомнить что-то хорошее, но вот не сами эти действия. Потому что, ну, как говорят все-таки, ребят, всегда это страшно.
Конечно.
Это правда. Спасибо, Геннадий, с праздником.
Вот так, а так, с наступающим праздником. И Ане, здоровья-здоровья.
Мы тоже
да,
желаем
присоединяемся.
Здоровья.
Спасибо
Марина,
большое.
Марина, смотри, нам пишет. Папа мой, Мартиросян Аршавир Саркисович, участник боевых действий, прошел всю войну с пятиударной армией до Берлина, кавалер ордена Александра Невского, трех степеней Отечественной войны и многих других за совершенные подвиги. Было приятно, когда увидели его фото с наградами в музее 1014-18 шагов. Слезы на глазах.
7373948, телефон прямого эфира, я думаю, мы еще успеем. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Артур, я из Москвы.
Артур, у нас прям минута есть, пожалуйста, рассказывайте.
В двух словах, я про другое, наша боль семейная, двое маминых, дядь Сергей. А ведь Дик, 18 лет, буквально на следующий день после дня рождения на фронт, Керчь, их перемололи, Крым перемололи. 18 лет это дети. Они не познали ни детей своих, ни свою жизнь. Добровольцами ушли на фронт, мы их потеряли. И вот в параллель вот этих, что фашистская нечисть, про Крым, про Керчь, про что-то, мне вообще страшно становится, почему эти дети положили свою жизнь, и вот эта история повторяется.
Спасибо большое за ваши воспоминания. Держитесь, и с наступающим праздником вас. Вечная память.
Спасибо. Спасибо. Игорь Владимирович, спасибо. Хотел бы вспомнить еще одного моего деда.
Давай.
Нетесова, надеюсь, правильно поставил ударение. Данила Семенович, у него была бронь, так как он был шофером в колхозе, но настоял, чтобы его забрали на фронт, так как говорили, что не сможет смотреть в глаза односельчанам, если останется дома. На Ленинградском фронте в районе Ладожского озера пропал без вести.
Спасибо, Игорь Владимирович. И вот, Марина, мы читали,
прочитали
вот это?
Добрый док спрашивает. Марин, Макс, такой вопрос. А будет ли где-то сегодняшняя программа в записи? Хотелось бы вырезать кусочек со своим звонком на радио и дать послушать прабабушке, которая еще с нами, но не могла послушать эфир. Добрый док, программа, конечно, у нас будет выходить в записи. Это, во-первых. Во-вторых, всегда любую программу вы можете переслушать.
На нашем сайте.
На нашем сайте. Говорит Москва. Если вас интересует конкретно наша программа, то...
Там есть плашка наверху, да. Написано «Программа и ведущий».
«Программа и ведущий»,
нажимаете,
да.
«Программа, мы вас услышали» от
выбирайте
сегодняшнего
день,
числа.
Да, и слушайте, да.
Спасибо большое, друзья, за то, что вы были с нами, за то, что вы
делились с нами,
mm-hmm. да, и за то, что вот во всем сегодня принимали участие. Так, я хочу проанонсировать, что вот что, заработало? Нет, у нас что-то не работает почему-то. Опять какое-то оборудование. Пожалуйста, сейчас после новостей у нас программа, значит, «Выход в город». После мы с вами, программа будет «Своими ногами». Ну и потом программа «Провиант» у нас. Так, сейчас, секундочку. Можно вот еще раз вот так вот, вот мы сделаем и найдем эту песню еще раз. Вот, давайте вот попробуем. Включайте нам, маэстро, пожалуйста.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу, плечу.
Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь, говорит Москва.
Растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.